Все это происходило вчера вечером. В этом не было никакого сомнения. Прежде всего, случись это раньше, я был бы куда более голоден, чем сейчас. Ладно, но что ж тогда все это значит? Неужели вся больница, весь город праздновали эту ночь так, что до сих пор не могут очухаться? Тут рассуждения мои были прерваны хором часов, близких и далеких, которые начали отбивать 9. В третий раз я принялся терзать звонок. И пока я лежал в ожидании, мне послышалось, будто за дверью кто-то возится. Это было что-то вроде всхлипываний, шуршаний и шарканий, время от времени заглушаемых отдаленными криками. Но в палату ко мне никто не вошел. К этому времени мне было уже совсем плохо. Жуткие детские фантазии вновь овладели мною. Я напряженно ждал, что вот-вот отворится невидимая дверь, и чудовищные призраки обступят меня. Я не был даже уверен, что кто-то или что-то не находится уже здесь, рядом, и не крадется неслышным шагом через палату. Не могу сказать, что я вообще подвержен подобным штукам. Во всем виноваты проклятые бинты у меня на глазах и страшные крики в коридоре, отозвавшиеся на мой зов. Мною овладели призраки. А когда призраки овладевают человеком, сладить с ними трудно. Их уже не прогонишь веселым свистом или мурлыканьем песенки себе под нос. Передо мной, наконец, в упор встал вопрос. Что для меня страшнее, рискнуть зрением и снять бинты или оставаться во мраке со своими призраками? Не знаю, что бы я сделал, случись это 2 днями раньше. Возможно, то же самое. Но в этот день я, по крайней мере, мог сказать себе: «Ладно, провались оно все, обратимся к здравому смыслу. Ведь бинты все равно должны были снять сегодня. Рискну». Одно обстоятельство делает мне честь. Я не настолько ополоумел от страха, чтобы сорвать с себя бинты немедленно. У меня достало здравого смысла и присутствия духа сначала встать с постели и опустить шторы, и только после этого я взялся за булавки. Когда я снял повязки и обнаружил, что вижу в полутьме, я ощутил такое облегчение, какого не знал никогда раньше. Затем, убедившись, что ни злоумышленников, ни привидений нет ни под кроватью, ни вообще в палате, я первым делом подтащил к двери кресло и подпер им дверную ручку. После этого я почувствовал себя более уверенно. Я заставил себя привыкать к дневному свету постепенно, и на это у меня ушел целый час. К исходу этого часа я точно знал, что благодаря своевременной первой помощи и умелому лечению глаза мои видят так же хорошо, как прежде. Но никто ко мне не приходил. На нижней полке тумбочки я обнаружил темные очки, заботливо приготовленные для меня. Из осторожности я надел их и только тогда подошел к окну. Нижняя часть его не открывалась, так что поле зрения было ограничено. Засматривая вниз и по сторонам, я увидел на улице 2-3 человек, которые брели вдалеке странной неуверенной походкой, словно не зная, куда направиться. Но больше всего, и сразу же, меня поразила резкая и отчетливая видимость. Даже отдаленные здания за крышами напротив вырисовывались необыкновенно ясно и четко. И тогда я заметил, что в городе не дымит ни одна труба. Мой костюм был аккуратно повешен в шкафу. Когда я оделся, то почувствовал себя совсем хорошо. В портсигаре оказалось несколько сигарет, я закурил и понемногу начал видеть мир совсем в ином свете. Все казалось мне по-прежнему очень странным, но я уже сам не понимал, как это я поддался панике. В наши дни не так-то просто вернуться к прежнему взгляду на вещи. Теперь каждый должен уметь рассчитывать во всем на себя. А тогда все было так регламентировано, так переплетено. Каждый столь неукоснительно играл свою маленькую роль, что нетрудно было принять привычку и обычай за закон природы, и когда установленный порядок как-нибудь нарушался, это влекло за собой серьезные последствия. Если вы прожили половину жизни с определенными представлениями, то изменить их за 5 минут невозможно. Оглядываясь назад на тогдашний мир, я удивляюсь и даже как-то злюсь из-за того, что мы так мало знали и не хотели знать о своей повседневной жизни. Я практически ничего не знал, например, о том, как поступают ко мне продукты питания, откуда берется чистая вода, как ткут и шьют мою одежду, каким образом канализация содержит города в чистоте и о других обыкновенных вещах. Наша жизнь представляла собой сложное взаимодействие специалистов, которые справлялись со своими обязанностями более или менее эффективно и требовали того же от остальных. Вот почему мне не верилось, что больница дезорганизована полностью. Я был уверен в том, что кто-то где-то продолжает держать ее в руках, только, к сожалению, этот кто-то совершенно забыл о палате 48. Тем не менее, когда я все-таки снова подошел к двери и выглянул в коридор, мне пришлось признать, что дезорганизация коснулась не только единственного обитателя 48-й палаты. В коридоре не было ни души, хотя я слышал в отдалении приглушенный шум голосов. Слышались шаркающие шаги, время от времени в пустоте коридоров отдавалось эхо громкого выкрика, но не было ничего похожего на сумасшедший рев, который так напугал меня. На этот раз кричать я не стал. Я осторожно переступил через порог. Почему осторожно? Не знаю. Просто было вокруг что-то настораживающее. В гулком здании трудно определить, откуда доносятся звуки. Но с одной стороны коридор кончался французским окном с матовыми стеклами, на которых лежала тень балконных перил, и я направился в другую сторону. За поворотом секция отдельных палат кончалась, и я очутился в более широком коридоре. Сначала мне показалось, что в этом коридоре тоже нет никого, а затем, сделав несколько шагов, я заметил человеческую фигуру, выступившую из тени. Это был мужчина в белом халате, наброшенном поверх черной куртки и полосатых брюк. Я решил, что он один из штатных врачей больницы, только непонятно было, почему он так жмется к стене и пробирается словно на ощупь. «Эй, послушайте», — сказал я. Он мгновенно остановился. Его лицо, обращенное ко мне, было серым и испуганным.
«Вы кто?»
— спросил он неуверенно.
«Меня зовут Мейсон», — ответил я. — Уильям Мейсон. Я здешний пациент, 48-я палата. Я вышел, чтобы узнать, почему...
— Вы зрячий? — быстро прервал он меня.
— Ну, разумеется. Я снова превосходно вижу. Вылечили меня просто чудесно. Только ко мне все не приходили снять бинты, и я сделал это сам. Мне кажется, ничего худого в этом нет. Я взял...
Но он снова прервал меня.
«Пожалуйста, отведите меня в мой кабинет. Мне непременно нужно позвонить».
Я все еще не мог понять, в чем дело. Но этим утром меня сбивало с толку буквально все.
«А где это?» — спросил я.
«5-й этаж, западное крыло. На двери табличка «Доктор Сомс».
«Ну ладно», — сказал я с некоторым удивлением. «А где мы находимся сейчас?»
Он помотал головой, его лицо напряглось и выразило крайнее раздражение.
«Да откуда мне знать, будь оно все проклято!» — резко произнес он. «Глядите глазами, черт побери, вы же зрячий! Вы что, не видите, что я ослеп?»
Нет, этого не было заметно. Его глаза были широко раскрыты и смотрели, как мне казалось, прямо на меня.
«Подождите минуту», — сказал я.
Я отошел и огляделся. На стене напротив лифта я обнаружил большую цифру 5. Я вернулся и сказал ему об этом.
«Хорошо», — проговорил он. «Возьмите меня за руку. Когда выходишь из лифта, нужно свернуть направо. Затем первый коридор налево, третья дверь».
Я последовал его указаниям.